У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить об Илье Ильиче Обломове, главном герое одноименного романа Ивана Гончарова. Обломов – роман гениальный и о каждом из нас, русских. Но в сознании многих, в особенности не читавших роман, при упоминании фамилии героя мгновенно представляется этакий Винни-Пух, неподвижно лежащий на диване и ко всему равнодушный. Критика же сразу после выхода романа в свет сделала попытку причислить Обломова к когорте так называемых лишних людей – Онегина, Печорина, Рудина и тому подобное, руководствуясь их социальной схожестью, а если точнее – принадлежностью к помещичьему сословию, не беря на себя труд заметить, что отторженность от мимотекущей жизни всех перечисленных персонажей порождена их эгоцентризмом и гордостью, тогда как добровольное затворничество Обломова во многом определяет его смирение, не последняя черта мироощущения православного христианина. Исходя из этой черты, Обломова с таким же успехом можно причислить к разряду выдающихся личностей, а то и героев, и для этого есть немало оснований. Во-первых, его воистину героическое стремление всегда и во всем оставаться барином, что находит, кстати, полнейшее одобрение в его слуге Захаре, в то время, когда многие его знакомые давно и, как правило, из соображений денежно-меркантильных отказались от этого звания. Во-вторых, его не менее героическое стремление любой ценой, в том числе и за счет потери интеллектуального, сохранить в себе человеческое. Свойство, которое в погоне за разного рода житейскими заботами, тоже подрастеряли упоминаемые знакомые. Несмотря на то, что автор, не жалея сил, пытается уверить читателя в обратном. Но Гончаров, кажется, и сам затрудняется определить, что из себя представляет его герой, буквально на одной странице то бесконечно понижая Обломова, то возводя его до недоступных другим высот. Поэтому читатель зачастую ощущает себя в положении стрелки определительного прибора, колеблющегося в его оценке между отметками «истинный герой» и «ничтожество». Пока Гончаров описывает Обломова в плане объективном, все идет прекрасно. До тех пор, пока он не напоминает себе, что нужно описывать не счастливого героя, а обобщать и обличать в нем явление обломовщины. Вот тогда Илья Ильич, а вслед за ним и читатель, начинает впадать в, общем-то, несвойственную ему рефлексию. Вообще же роману присуща некая трудноуловимая ироническая интонация с внутренними перетеканиями в широчайшем диапазоне, часто заключающим в себе два, а то и больше, прямо противоположных предположений о характере и мотивах поступков его героя, где эксцентричные размышления автора о нем переходят в довольно неожиданное заключение. Любопытствующим советую обратиться, к примеру, к шестой главе первой части романа. Поначалу же ни образ жизни, ни устремления его ничем не отличаются от образа жизни и устремлений других молодых людей.
Он был полон разных стремлений, ждал многого от судьбы и от самого себя. Все готовился к поприщу, к роли, прежде всего, разумеется, к службе, что и было целью его приезда в Петербург. Потом он думал и о роли в обществе, наконец, в отдаленной перспективе, на повороте с юности к зрелым летам, воображению его мелькало и улыбалось семейное счастье. Но дни шли за днями, годы сменялись годами, пушок обратился в жесткую бороду, лучи глаз сменились двумя тусклыми точками, талия округлилась, волосы стали немилосердно лезть, стукнуло 30 лет, а он ни на шаг не продвинулся, ни на каком поприще. И все еще стоял у порога своей арены, там же, где был 10 лет назад. Но он все сбирался и готовился начать жизнь, все рисовал в уме узор своей будущности, но с каждым мелькавшим над головой его годом должен был что-нибудь изменять и отбрасывать в этом узоре. Жизнь в его глазах разделялась на две половины. Одна состояла из труда и скуки, это у него были синонимы, а другая – из покоя и мирного веселья. От этого главное поприще, служба, на первых порах озадачила его самым неприятным образом. Воспитанный в недрах провинции, среди теплых и кротких нравов и обычаев родины, Он до того был проникнут семейным началом, что и будущая служба его представлялась ему в виде какого-то семейного занятия.
Исходя из процитированного, можно было бы подумать, что причиной отхода Обломова от деятельной жизни являются инфантилизм, мечтательность и лень. Но на самом деле причины гораздо сложнее. О некоторых из них мы поговорим позже, но одну из них можно назвать уже и теперь. Ощущение некой человеческой соборности, привязанность к плавно текущему, размеренному образу русской жизни и неприятие образа жизни в европейском ее понимании, отмеченной практицизмом и деляческой суетой, создающих для носителей этих черт видимость жизненной цели. Обратим внимание на ключевые слова: кроткие и теплые обычаи, спокойствие, мирное веселье, определяющие тональность отрывка, который мы только что приводили. Цитирую далее. Он полагал, что чиновники одного места составляли между собой дружную тесную семью, неустанно пекущуюся о взаимном спокойствии и удовольствиях. Конец цитаты. Вместо этого Обломов не в силах понять, чем отличаются друг от друга пакеты с надписями «нужное» и «весьма нужное», с которыми ему требовалось что-то делать, почти с ужасом наблюдает ход неизвестно для чего вертящейся бюрократической машины, где, цитирую, «все требовалось скоро, все куда-то торопились, ни на чем не останавливались». Не успеют спустить с рук одно дело, как уж с яростью хватаются за другое, как будто в нем вся сила и есть. И кончив, забудут его и кидаются на третье. И конца этому никогда нет. Конец цитаты. Драма Обломова, назовем покамест ее так, кажется не в том, что он не приспособлен к жизни, но в том, что он не приспособлен к жизни именно обездушенной, пустую суету которой он явственно ощущает, но противопоставить ей в силу слабости характера может только собственное и принципиальное отрицание ее. Чем дальше, тем больше приобретающий вид пресловутого лежания на диване. Но странное дело, при первом же знакомстве читателя романа с его героем наблюдатель может отметить некое противоречие между беззаботностью, детскостью, пробуждающих в памяти слова Спасителя о детях, наследующих Царство Божие, равно как и притчу о птицах небесных, не сеющих и не жнущих, которых Бог и одевает, и кормит. И парадоксально сочетающиеся с этой детскостью и даже сводящие потенциальность ее развития к нулю этим невероятным, доведенным почти до фантастическим размером, качеством. Далее это не совсем обычное сочетание будет определять, выражаясь условно, и душевные движения Обломова, и развитие романного сюжета, в частности, главную его линию, вернее, даже две – отношения Обломова со Штольцем и его любовь к Ольге Ильинской. А также семейную жизнь Обломова с Пшеницыной, с его переездом с Гороховой на Выборгскую сторону. С таким же успехом, как и обвинение в чрезмерной лени, Обломову можно было бы приписать и сопутствующую этой лени праздность, если бы и праздность, и однообразие, выражаемых в отличных от обломовских формах, не были присущи большинству, если не всем окружающим его людям. Только и праздность, и однообразие воплощены у них в формах видимой кипучей деятельности, от которой никому, кроме них, ни жарко и ни холодно. «Все это мертвецы», – справедливо замечает Обломов. «Они не лежат, а снуют каждый день, как мухи. А что толку? Ни у кого ясного, покойного взгляда. Все заражаются друг от друга какой-нибудь мучительной заботой, тоской, болезненно чего-то ищут. И добро бы истины, благо себе и другим. Нет, они бледнеют от успеха товарища. Рассуждают, соображают в кривь и в кось, а самим скучно. Дела-то своего нет, они и разбросались на все стороны, не направились ни на что. Под этой всеобъемлемостью кроется пустота, отсутствие симпатии ко всему. А избрать скромную трудовую тропинку и идти по ней, прорывать глубокую колею – это скучно, незаметно. Там все знания не поможет, и пыль в глаза опускать некому». Конец цитаты. Однако, может заметить кто-то, сам-то Обломов как раз и не избирает эту скромную трудовую тропинку, тем более не идет по ней. Он, предаваясь мечтам, лежит на диване. Что на это можно сказать? все правильно лежит. И не просто лежит, но пребывает большей частью в состоянии некоего тяжелого полубреда. Но ведь можно сказать и другое. Кто спит, тот не грешит. И хотя и здесь все не так просто, ибо человеческое чувство, живое воображение, которое надеялся сохранить в себе Обломов, уйдя от суеты в мечту о гармоничной и нерасколотой жизни, постепенно тускнеет и гаснет в нем самом. Гаснет, но не угасает, потому что у ровного пламени, спрятанного в сосуд, все-таки больше шансов не погаснуть, чем у метающегося в то и дело меняющим свое направление ветре, пламени взмывающего и колеблющегося. И, наконец, не каждому дано всю жизнь лежать на диване. Не такое уж это легкое дело, как кажется. Тому, кто не верит, я посоветовал бы самому проверить это на собственном опыте, полежав хотя несколько дней. Нет, не так все просто с Обломовым. Дадим слово автору. Что ж он делал? Да все продолжал чертить узор собственной жизни. В ней он не без основания находил столько премудрости и понятия, что и не исчерпаешь иногда без книг и учености. Изменив службе и обществу, он начал иначе решать задачу своего существования, вдумывался в свое назначение и, наконец, открыл, что горизонт его деятельности кроется в нем самом. Конец цитаты. Что же это за горизонт деятельности? Об этом в описании жизни и хозяйственной деятельности отца Обломова, который, вопреки влияниям времени, склоняется и его сын. Читаем текст.
Старик Обломов как принял имение от отца, так и передал его сыну. Он хотя и жил весь век в деревне, но не мудрил, не ломал головы над разными затеями, как это делают нынешние, как бы там открыть какие-нибудь новые источники производительности земель или распространить и усиливать старые и тому подобное. Как и чем засевались поля при дедушке, какие были пути сбыта полевых продуктов тогда, такие оставались и при нем. Впрочем, старик был очень доволен, если хороший урожай или повышенная цена даст дохода более прошлогоднего. Он называл это благословением Божиим. Он только не любил выдумок и натяжек к приобретению денег. «Отцы и деды не глупее нас были», — говорил он в ответ на какие-нибудь вредные, по его мнению, советы. «Да прожили век счастливо, проживем и мы, даст Бог, сыты будем». Получая без всяких лукавых ухищрений с имения столько дохода, сколько нужно было ему, чтобы каждый день обедать и ужинать без меры с семьей и разными гостями, он благодарил Бога и считал грехом стараться приобретать больше. Если приказчик приносил ему 2000, спрятав третью в карман, и со слезами ссылался на град, засухи, неурожай, старик Обломов крестился и тоже со слезами приговаривал: «Воля Божья! С Богом спорить не станешь. Надо благодарить Господа и за то, что есть».
Удивительно ли, что меркантильной и суетливой петербургской жизни, беспечной, склонной к патриархальности и тоже уповающей больше на Бога, нежели на житейские обстоятельства Обломов, предпочитает мечты о деревенской идиллии, видя там идеал, запавший в душу с раннего детства. Но для реализации этой идиллии в жизнь требуется энергия, хотя бы для того, чтобы хоть в какую-то сторону сдвинуться от теперешнего неопределенного существования. Если не вперед, то хотя бы назад. Но беда в том, что жизнь, пускай и несовершенная, идет вперед, а Обломов, противопоставивший ей свой идеал, остается на месте. В этом он признается своему единственному другу Андрею Штольцу.
«Знаешь ли, Андрей, в жизни моей ведь никогда не загоралось никакого, ни спасительного, ни разрушительного огня. Она была похожа на утро, на которое постепенно падают краски. Огонь, который потом превращается в день, как у других. И пылает жарко, и все кипит, движется в ярком полудне. А потом все тише и тише, все бледнее, и все естественно и постепенно гаснет к вечеру. Нет, жизнь моя началась с погасания. Странно, а это так. С первой минуты, когда я осознал себя, я почувствовал, что уже гасну, Начал гаснуть я над писанием бумаг в канцелярии. Гаснул потом, вычитывая в книгах истины, с которыми не знал, что делать в жизни. Гаснул с приятелями, слушая толки, сплетни, передразнивания, злую и холодную болтовню, пустоту. Глядя на дружбу, поддерживаемую сходками, без цели, без симпатии. Гаснул и губил силы с Миной. Платил ей больше половины своего дохода и воображал, что люблю ее. Гаснул в унылом и ленивом хождении по Невскому проспекту среди енотовых шуб и бобровых воротников. На вечерах, в приемные дни, где оказывали мне радушие, как сносному жениху, гаснул и тратил по мелочи жизнь и ум, переезжая из города на дачу, с дачи в Гороховую, определяя весну привозом устриц и омаров, осень и зиму положенными днями, лето гуляниями и всю жизнь ленивой и покойной дремотой, как другие. Даже самолюбие, на что оно тратилось? Чтобы заказывать платье у известного портного? Чтобы попасть в известный дом? Чтобы князь П. пожал мне руку? А ведь самолюбие – соль жизни. Куда оно ушло?
Или я не понял этой жизни, или она никуда не годится. А лучшего я ничего не знал, не видал. Никто не указал мне его, заключает Обломов. Далее еще более существенное, цитирую. Да, я дряхлый, изношенный кафтан, но не от климата, не от трудов, а от того, что 12 лет, а именно столько времени Обломов живет в Петербурге. Во мне был заперт свет, который искал выхода, но только сжег свою тюрьму, не вырвался и угас. Итак, 12 лет, милый мой Андрей, прошло. Не хотелось уж мне просыпаться больше. Конец цитаты. Очевидно, что свет, о котором говорит Обломов, это его жизнь в деревне, где он жил в гармонии с самим собой. Но того Обломова, который был раньше, больше нет. Да и прежние Обломовки тоже. В решающую для себя минуту Обломов задает себе вопрос. Если уж нельзя вернуться назад, то что же лучше? Идти вперед или все-таки оставить жизнь так, как она сложилась, ничего в ней не меняя? Вопрос этот, который Гончаров называет гамлетовским и который, в принципе, не решаем ни в какую сторону посредством выбора, ни в сторону обломовского идеала, ибо идеал этот утопичен. В чем заключается эта утопия, об этом мы еще поговорим. Ни в сторону принятия жизни, ибо жизнь эта выморочна. И хорошо бы, если бы только его собственное. Но выморочностью отличается и имеющая вид движения жизнь вокруг него. Конечно, то, что хранит в своей памяти Обломов, это некий миф, отмеченный своеобразной религией ничего не делания. Но ведь и знающий толк, и свободно ориентирующийся в этой жизни трудоголик Штольц тоже создает себе кумира, обожествив нескончаемый труд неизвестно во имя чего. Подобным же ложным кумирам посвящают свою жизнь и подавляющее большинство персонажей, выведенных в романе. Некоторых из них мы рассмотрим в следующей передаче.